Вот. Когда моя жена узнала, сколько я по времени занял своей проповедью в прошлый раз, она сказала: «Так, ну ты две проповеди уже сказал, поэтому тебе остается только петь». Вот. Поэтому я, наверное, сегодня так и поступлю. Я прошу прощения, приношу извинения вам за то, что так долго проповедовал в прошлый раз. Я не хотел вас утомить, и я постараюсь сегодня более внимательно следить за временем. В прошлый раз, когда мы разбирали книгу «Бытие», мы продолжаем разбирать эту книгу, мы вплотную подошли к повествованию о потопе. Это повествование занимает главы с 6 по 8, как вы знаете. И вот изучая начало 6 главы, мы говорили о том, что стало причиной потопа. Причиной потопа стало духовное развращение человечества. Мы с вами говорили, что дела человека греховны, и сердце человека испорчено. Картина, которая составилась у нас в прошлой проповеди, была очень и очень мрачной. Эта картина была нарисована исключительно темными, если не сказать черными красками. Однако теперь на этом черном фоне тем более ярко будет сиять Божья благодать, которую получил Ной. Чем чернее наш с вами грех, тем более прекрасна любовь Иисуса Христа, которая дарует нам спасение. Один христианин написал такие слова о Божьем спасении, которое выразилось в любви Иисуса Христа. Послушайте, я прочитаю вам эту длинную цитату. Он пишет: «Если бы не любовь Христа, наш мир был бы нескончаемым адом, и каждый его обитатель нес бы на себе ужасающее проклятие Иеговы. Отчаяние воздвигло бы в нем свой мрачный престол. Тьма распростерла бы над ним свои страшные крылья, и неумирающий червь терзал бы плоть всех его несчастных обитателей. О, будем восхищаться любовью Иисуса! Из ее неиссякаемого источника проистекают наше нынешнее утешение и будущие надежды. Пилигримы небесной страны в неоплатном долгу перед любовью Иисуса. За каждый отблеск надежды, за каждый луч утешения, за каждую искру славы, готовой открыться в последнее время, мы вечные должники Христовой любви за все, что у нас есть, и за все, что мы есть. Благодарение, нескончаемое благодарение Иисусу за Его неизреченную любовь». Действительно, мы можем лишь благодарить Господа за эту чудесную любовь, которая принесла нам спасение. Сегодня мы будем разбирать повествование о потопе. Это повествование, в частности, мы сосредоточим свое внимание, начиная с 6 главы 8 стиха и до почти самого конца 8 главы, до 8 главы 19 стиха. Вот такой вот длинный отрывок. Повествование о потопе – это не только история суда. Конечно же, легко увидеть, что потоп – это Божий суд. Однако повествование о потопе – это не только история суда, это еще и история спасения. Мы знаем, что в этой истории Бог спас Ноя, которого он назвал единственным праведником во всем тогдашнем мире. Кроме того, Бог спас семью Ноя. Помимо Ноя спаслось еще 7 человек, его жена и 3 сыновей с их женами. Кроме того, Бог спас многих других людей. Послание Петра позволяет предполагать, что многие люди во время потопа перед своей смертью все-таки покаялись в своих грехах, и Христос после воскресения своего возвестил им прощение. Так что вполне возможно, что во время потопа, уже непосредственно перед смертью, погибая в водах потопа, кто-то из этих людей обратился к Господу, вспомнив проповедь Ноя, которой они так долго, на протяжении десятков и даже сотни лет, не верили до этого. Но Бог спас не только многих других людей, Бог спас и вообще историю человечества. Если бы только Ной погиб в водах потопа, то тогда человеческая история не имела бы продолжения, а значит, не было бы и нас с вами на этой земле. И то, что Бог спас Ноя, Это показывает Божью особую милость к человечеству и к нам с вами. Это был Божий замысел, Божий план, чтобы когда-то и наше поколение появилось на земле. Так что это действительно великая история спасения. И именно под таким углом мы с вами будем рассматривать повествование о Ное. Как вы понимаете, это очень длинный отрывок, я уже называл его границы, с 6 главы 8 стиха до 8 главы 19 стиха, поэтому мы не будем читать весь этот отрывок полностью. Мы только обратим внимание на ключевые моменты этого повествования, из которых мы извлечем духовные уроки, а целое повествование вы либо уже знаете, либо можете прочитать дома. Итак, из этих глав, в основном, как я уже сказал, это с 6 по 8 главы, мы с вами увидим 5 характеристик Божьего спасения. 5 характеристик Божьего спасения. Что мы можем узнать о Божьем спасении из повествования о потопе? Во-первых, мы можем узнать, что Божье спасение милостивое. Я надеюсь, что когда вы услышали, что мы не будем прочитывать целиком этот отрывок, у вас не сработал рефлекс захлопывания Библии. Если Библия у вас открыта, мы все-таки некоторые отрывки будем зачитывать обязательно. Итак, во-первых, мы узнаем из этого повествования, что Божье спасение – это спасение милостивое. Взгляните на стихи с 8 по 13. Давайте прочитаем эти стихи. 6 глава, с 8 по 13 стихи. «Ной же обрел благодать пред очами Господа. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом. Ной родил 3 сынов, Сима, Хама и Афета. Но земля растлилась пред лицом Божьим, и наполнилась земля злодеяниями. И воззрел Бог на землю, и вот она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли». Обратите внимание, Бог говорит, что уничтожению подлежала всякая плоть. Это значит, что вся плоть была греховной. Посмотрите на некоторые фразы в этих стихах. К примеру, в 11 стихе Бог говорит, «Земля растлилась пред лицом Божьим». Земля, что это такое? Ну, разумеется, речь не идет о земной коре, речь идет о обитателях земли. То есть человечество, по-другому можно сказать, вся земля, то есть все человечество. Дальше там же говорится, наполнилась земля злодеяниями. Настолько много было грехов, что даже нашей планеты было оказалось недостаточно. Да? Она вся наполнилась человеческими злодеяниями. Дальше в 12 стихе Бог говорит, «Воззрел Бог на землю, и вот она растленна». Опять же, вся земля, все человечество, все живое было растленно, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. Снова взгляните на эту фразу «всякая плоть». Бог говорит о том, что не было исключений. Вся плоть была извращенной. То есть все люди, все живые человеческие существа, плотские люди были греховными. 13 стих. Бог сказал Ною «конец всякой плоти». «Пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями». Итак, мы видим, что здесь описывается всеобщая греховность всего человечества, без исключения. И если это так, если со времен грехопадения Адама действительно все человечество было под грехом, как мы с вами увидели в прошлой проповеди. Помните, когда мы разбирали начало 6 главы, мы читали этот ключевой стих, ключевое утверждение в 5 стихе и подробно его разбирали. Это главное утверждение о всеобщей и полной духовной испорченности человечества. Так вот, если все человечество было греховным со времен грехопадения, то это значит, что Ной был каким? Тоже грешником. Ной тоже родился во грехе. Он тоже был одним из потомков Адама, на которого тоже перешла греховная природа и Адамово проклятие. И ему тоже вменился Адамов грех. И Ной тоже рос с детства и был непослушным ребенком. И Ной тоже, когда вырос, стал творить злые дела и грешить. Он тоже родился и рос грешником. Однако, как он приобрел спасение? Он приобрел спасение через что? Через то, что сам стал праведным? Нет. Он приобрел спасение через веру. Благодать, как вы совершенно правильно отметили. Он был спасен через веру. В послании к евреям, 11 главе 7 стихе, о Ное говорится так. Евреям 11:7. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался...» Я сейчас сделаю небольшую паузу. Мы читаем в книге «Бытие», что Ной был праведным пред Богом. И позднее Бог ему скажет: «Тебя одного нашел я праведным предо мною». И если читать поверхностно, не вникая в суть, не сравнивая с другими местами Писания, то может показаться, что Ной был действительно исключением. Исключением в самом прямом и полном смысле этого слова. Все люди были грешниками, а Ной был праведником. На всех перешел грех Адама, а на Ноя не перешел. Но если бы только мы так подумали, что Ной был праведным в силу своих дел, если бы мы подумали, что Ной был праведным своими собственными стараниями, то мы упустили бы самое главное. Почему? Потому что Новый Завет очень ясно и четко об этом говорит. И вот теперь я дочитаю этот стих до конца, Евреям 11:7. Там сказано в самом конце стиха, что Ной сделался наследником праведности по вере. Наследником праведности по вере. Таким образом, Писание подчеркивает очень ясно, что Ной не стал праведным сам по себе в силу своих дел. Он приобрел праведность через веру. Таким образом, он один из первых в той длинной цепочке людей, которые получили праведность от веры. Никогда праведность не достигалась делами. Это не только новозаветное учение, что человек не может достичь праведности делами или через соблюдение закона. Это начинается еще с ветхозаветных примеров. Ноя Библия называет наследником праведности по вере. Но почему он уверовал? Каким образом получилось так, что он уверовал и что он стал праведным по этой вере? Это объясняется тем, что мы прочитали в самом начале данного отрывка. Что сказано в 8 стихе? Ной же обрел, как вы читаете, благодать. Ной обрел благодать пред очами Господа. Таким образом, он смог уверовать и стать праведным через веру по одной простой причине – благодать. Незаслуженная Божья милость. Он был одним представителем этого греховного человечества, о котором Бог сказал: «Вся земля растлилась, всякая плоть греховна. Я воскорбел в сердце своем, пожалел, что сотворил человека на земле». То же самое можно было отнести и к Ною. Бог мог бы сказать, глядя на Ноя до его обращения, на этого человека, который был одним из обычных грешников на этой земле, Бог мог бы посмотреть на Ноя и сказать: «Я пожалел, что сотворил Ноя на этой земле». Он ничем не выделялся по своим собственным способностям и заслугам из всех остальных людей. Это исключительно благодать, то есть незаслуженная милость. Вне всяких заслуг, вне всякой инициативы со стороны Ноя, Бог посмотрел и решил дать ему незаслуженную милость. Таким образом, дорогие друзья, мы видим, что повествование о потопе начинается с этой великой истины о Божьем спасении, что Божье спасение милостивое, незаслуженное, дается людям не потому, что они чем-то отличаются от других людей, своими качествами, своими способностями, своей способностью размыслить, что-то выделить, испугаться, почувствовать, отвернуться от греха. Нет, нет и еще раз нет. Спасение основывается исключительно на Божьей милости. Ной же обрел благодать пред очами Господа. Так и сейчас, дорогие друзья, спасение происходит исключительно по благодати, то есть незаслуженно. Спасение являет не человеческие достижения, какой человек хороший. Спасение являет Божью милость. Какой Бог милостивый! Если вы спасены, то это значит, что вы спасены по благодати. Не потому, что вы чем-то отличались от ваших соседей. Не потому, что вы лучше были готовы слушать. Не потому, что вы способны более долгое время сохранять внимание. Не потому, что вы способны сильнее испугаться ада, чем ваш сосед. Не потому, что вы способны более ясно мыслить и лучше понять истину о Евангелии. Мы с вами в прошлый раз очень подробно разбирали, что Писание отрицает все это в отношении каждого человека. Каждый человек, помните, мы с вами говорили, все намерения, помышления, сердце его – только зло весь день. Таков буквальный перевод 6 главы 5 стиха. Так вот, если вы спасены, то это не потому, что в вас было что-то, что сподвигло Бога для спасения, но это исключительно Божья милость к вам. И наоборот, дорогие друзья, если вы еще не получили прощение грехов, если вы еще не обрели вечную жизнь, если ваше сердце до сих пор терзают сомнения, беспокойство, вы не обрели эту сладость Божьего прощения, то знайте, что спасение вы можете получить только по благодати. Уповайте на Божью милость, взывайте к Божьей благодати, просите, чтобы по своей милости Он дал вам Духа Своего. И что Он обещает? Он обещает, если вы умеете даяния благие давать детям вашим, то тем более и Отец ваш Небесный даст Духа просящим у Него. Взывайте к Божьей милости. Божье спасение милостивое. Вторая истина, которую мы узнаем о Божьем спасении, Божье спасение заветное. Божье спасение заветное. Эту истину мы находим в конце 6 главы, стихи с 14 по 22. Мы не будем их полностью прочитывать, я кратко перескажу их содержание. В стихах 14-16 Бог описывает, каким должен быть ковчег. Затем в самом конце этой главы, стихи с 19 по 22, Бог дает повеление взять животных, взять пищи, и говорится, что Ной все это сделал. И так сказано, какой ковчег нужно построить, и дается уже повеление, как бы Бог переносит нас на много лет вперед, долгие годы шло строительство этого ковчега, и вот Он дает повеление, чтобы Ной взял пищу и взял животных на этот ковчег. А в серединке этого отрывка есть два очень важных стиха. И вот их мы с вами прочитаем. Это стихи 17 и 18. Посмотрите, пожалуйста, 6 глава, 17 и 18 стихи. «И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобою я поставлю завет мой. И войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою». Обратите внимание на это ключевое утверждение. «Но с тобою я поставлю завет мой». Спасение Ноя от вод потопа, от Божьего суда, который должен был поглотить все человечество, спасение Ноя было связано с Божьим заветом. Спасение Ноя было возможно только в рамках Божьего завета. «С тобою поставлю завет, — говорит Бог, — и как следствие ты войдешь в ковчег, и также твоя семья, и вы спасетесь от потопа». Таким образом, обещание будущего спасения начинается с обещания заключить завет. Хотя этот сам завет Бог заключит с Ноем после, уже после того, как потоп закончится, и на новой земле состоится процедура заключения завета. Однако обещание этого завета было дано до потопа. Вот здесь вот в 6 главе, 18 стихе он говорит, «С тобою поставлю завет мой». Итак, мы не должны пропустить вот эту ключевую мысль, что спасение от Божьего суда неразрывно связано с заветом. Спасение от Божьего суда возможно только внутри Божьего завета. Если вы в Божьем завете, то вы можете быть спасенными, вы спасены. Если вы вне Божьего завета, то не спасены. Точно так же происходит и сейчас. как я уже начал говорить. И сейчас спасение тоже невозможно без завета с Богом. Христос, предлагая спасение, Он предлагает его не просто как какое-то действие, которое само собой произойдет, и все. Христос, предлагая спасение, предлагает вступить в Новый Завет. Спасение, которое совершил Христос своей жертвой, которое покрывает грехи человечества, это спасение дается в рамках Нового Завета. Только люди, состоящие в Новом Завете с Богом, будут покрыты кровью Иисуса Христа. И только таким людям будет спасение, прощение грехов, освобождение от вечной смерти. Дорогие друзья, это очень важная идея. Если вы состоите в завете с Богом, в данном случае я говорю о Новом Завете, о завете со Христом, о вот этом договоре, который Христос предлагает человечеству. Если вы состоите в завете с Богом, то вы спасены. Если вы не состоите в завете с Богом, то вы не спасены. Позвольте спросить вас. Возможно, вы посещаете церковь, возможно, вы слушаете Библию и даже молитесь, но состоите ли вы в завете с Богом? Вступили ли вы в Новый Завет через веру в Иисуса Христа? Действительно ли ваша душа связана этим клятвенным заветом между Иисусом Христом и вами? В-третьих, Божье спасение надежное. Божье спасение не только милостивое, как мы узнали, не только заветное, но Божье спасение также надежное. На это указывает начало 7 главы. 7 глава с 1 по 16 стихи. Опять же, мы не будем прочитывать полностью все 16 стихов. Я кратко опишу вам их содержание. В первых 4 стихах 7 главы говорится, кто должен войти в ковчег. Затем в стихах с 5 по 9 Моисей сообщает, что Ной сделал все так, как повелел Бог. Затем 10-12 стихи показывают нам начало потопа. И стихи с 13 по 15 описывают, кто вошел в ковчег уже в самое это последнее время, когда непосредственно перед потопом, когда начался дождь, и они должны были войти в ковчег уже. Кто вошел в ковчег? Это Ной, Сим, Хам и Афет и их жены, ну и также животные. И теперь взгляните на 16 стих. «И вошедшие, мужской и женский пол всякой плоти вошли, как повелел ему Бог, и затворил Господь за ним». Это очень важная мысль. «Затворил Господь за ним». Это очень важная мысль, мы ни в коем случае не должны ее пропустить, если мы хотим понять, каковы характеристики, каковы качества Божьего спасения. Нам нужно сделать несколько наблюдений в отношении вот этой истины. Обратите внимание, во-первых, что Бог затворил дверь после того, как вошли те, кто должен был войти. Позвольте еще раз повторить вам, это тоже одна из ключевых истин. Бог затворил дверь после того, как вошли те, кто должен был войти. 16 стих говорит, «Вошедшие вошли, как повелел ему Бог, и тогда, после этого, затворил Бог дверь». Иными словами, никто из тех, кто был предназначен к этому спасению, не остался снаружи. Никто не стучался в закрытую дверь в отчаянии. Никто не был оставлен погибать из тех, кто предназначался для этого спасения. Помните, с самого начала Бог ему сказал, вот этот круг лиц, которые войдут в ковчег, вот этот круг животных, которые войдут в ковчег. Они вошли, никто кроме них не вошел, и никто из тех, кого Бог обозначил, не остался позади. Таким образом, это очень важно. Бог обеспечил, что те, кто должен был войти, вошли. Сразу же возникает вопрос, значит ли это, что эти люди стали марионетками, а Бог кукловодом? Что Бог, значит, он, раз Он всем распоряжается и контролирует все обстоятельства, значит, Бог превратил их в роботов. Так ли это? Но нет, ничто не позволяет нам предполагать, что эти люди стали в зомби, вдруг превратились в зомби и начали как-то вот так вот неестественно идти, руки перед собой, глаза полузакрытые, да, там закатившиеся, и вот они вошли в ковчег, а потом, когда они опомнились, бух, они уже в ковчеге. Нет, они вошли туда по доброй воле. Таким образом, мы видим, насколько чудесное и мудрое Божье провидение. Бог знает, как управлять обстоятельствами таким образом, чтобы исполнилась Его воля, но чтобы при этом не делать человека роботом. Далее обратите внимание, что Бог сотворил дверь, затворил дверь сам. 16 стих. «Затворил Господь за ним». Не сказано, что после того, как все вошли, Ной сильно постарался, напрягся и закрутил эту дверь, или начал держать ее, уперся ногами в стенки и начал эту дверь припирать, чтобы она ни в коем случае не открылась. Не так же сказано, да? Библия показывает, что не только вошли в ковчег все, кто должен был войти, но сказано также, что дверь затворил сам Бог. И это очень значимая деталь. В ковчег Ной вошел сам, но дверь затворил за ним Господь. Тем самым Бог проявил свою заботу и охрану. Он сделал все, что нужно, чтобы дверь случайно не отворилась и чтобы его избранный не погиб, паче всякого чаяния. Запечатанная Богом дверь ковчега – это гарантия надежного и окончательного спасения от вод потопа. Важно заметить, что Божий план – не включал запасных вариантов. Бог не сказал, ну а если не получится, то я на всякий случай на одном острове сохраню еще одного человека или еще одну семью. Если вдруг этот ковчег даст течь, а помните этот ковчег, этот огромный корабль, о его размерах мы с вами, если даст Бог, будем еще говорить в следующей проповеди. Так вот, этот огромный корабль должен будет провести на беспокойных бушующих водах морского, Всемирного океана очень долгое время, около года. Около года этот ковчег должен будет плавать. И около года эта дверь ковчега должна будет оставаться закрытой, запечатанной, чтобы вода, волны не начали заливать этот ковчег. Таким образом, это очень важный момент, стратегически важный момент. За этот год могло произойти все, что угодно. Этот ковчег мог налететь на айсберг, подобно Титанику. Этот ковчег мог остановиться на горах Арарат и задеть за какую-нибудь острую вершину, так что погибнет прежде, чем вода сойдет. Этот ковчег мог, в конце концов, просто не выдержать. Какая-то течь там образуется, и через эту смолу начнет поступать вода. А у них нет запасов для того, чтобы ремонтировать этот ковчег. Нет возможности его быстро пришвартовать куда-нибудь к берегу, положить на один бок, залатать дыры и так далее. Ничего этого не было, не было таких возможностей. И тем не менее, Божий план не включал запасных вариантов. Бог не сказал, ну, давайте попробуем вот с Ноем, вот если он все исполнит, и все будет хорошо, и еще и дверь продержится, вот тогда я произведу дальнейшее потомство от Ноя. А если нет, то на всякий случай на этом необитаемом острове, на самой высокой горе я сохраню еще одну семью или две семьи, от которых на всякий случай потом можно будет произвести потомство. Этого не было. Таким образом, Бог был абсолютно уверен в том, что его план надежен. Бог был абсолютно уверен в том, что его план исполнится. Бог был абсолютно уверен, что тот, кого он запланировал спасти, окажется каким? Спасенным! Если бы только дверь ковчега случайно отворилась, и все, что находилось в ковчеге, погибло, то история не имела бы продолжения. А Божий план потерпел бы сокрушительное фиаско. Однако Бог сам закрыл дверь в ковчег, чтобы ничего подобного не произошло. Сходным образом, если бы Ной за этот год, который он находился внутри ковчега, успел бы заболеть клаустрофобией, знаете, что такое клаустрофобия, да? Боязнь закрытых помещений – это когда человек, оставаясь в закрытом помещении, просто настолько сильно боится, испытывает панический страх, что себя не может контролировать. Он бежит, сломя голову, и готов выброситься из окна, только бы не оставаться в этом закрытом помещении. Так вот, если бы Ной за этот год, который он провел внутри, в заперти, слыша звук этих волн океана, если бы он заболел клаустрофобией или заразился депрессией, и успел бы покончить с собой, или проломил бы доски и выпрыгнул из ковчега в бурлящее море, то Божий план тоже потерпел бы крушение. Однако Господь знает, как сохранять свое творение от необдуманных решений и как не допустить им быть искушаемыми сверх сил, как говорит нам Священное Писание. Да? Помните такие слова, такое обещание в Священном Писании? 1 Коринфянам 10 глава, 13 стих. «Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». То же самое мы видим и в случае Ноя. Бог не допустил ему быть искушаемым сверх сил. При искушении, если только вот это искушение приступало к сердцу Ноя, а несомненно за этот год сатана его искушал много-много-много-много раз – так вот, всякий раз, когда искушение подступало к сердцу Ноя, Бог посылал ему и облегчение, так, чтобы Ной мог перенести. Поистине, Бог знает, как доводить исполнение своего плана до победного конца. Ему не нужны запасные варианты. Он ничего не оставляет на откуп случайности. Дорогие друзья, точно так же и в настоящее время. Господь хранит возрожденных верующих от погибели. Это не значит, что они не испытывают искушений. Конечно, они испытывают искушения, но при искушении Бог дает и облегчение. Это не значит, что Бог не наказывает их. Нет, когда они согрешают, Бог наказывает их. Наказывает их для чего? Как раз для того, чтобы сохранить их на узком пути, чтобы они не сбивались на широкий путь. Бог знает, как хранить возрожденных верующих от погибели, как надежно сберечь их в Иисусе Христе. Как сказано в послании к филиппийцам, 1 глава, 6 стих. «Начавший в вас доброе дело, завершит его ко дню Иисуса Христа». Начавший в вас доброе дело, завершит его ко дню Иисуса Христа. Тот, кто начал, тот знает, как довершить. Не мы начали наше спасение, а Бог. И не мы довершим его, но Бог. Конечно же, Бог побуждает нас совершать свое спасение, да, то есть совершенствоваться, возрастать в этом спасении, возрастать в послушании. Святой да освящается еще, но все это тоже действие Божьей благодати. Бог знает, как завершить свое спасение, его спасение надежное. Точно так же в послании к евреям, в 12 главе 2 стихе, Христос назван начальником и завершителем веры. Начальник и завершитель веры. То есть Он тот, кто положил начало нашей вере, и Он тот, кто доведет ее до конца, завершит. Дорогие друзья, вы можете положиться на то, что Бог не выбросит вас на полпути. Он сам затворил за вами дверь. Он начальник и завершитель вашей веры. Его спасение надежное. Следующая характеристика Божьего спасения – оно необходимое. Божье спасение – необходимое. Это мы можем увидеть в конце 17 главы. 7 глава, извиняюсь, в конце 7 главы. 7 глава с 17 по 24 стихи. Опять же, мы не будем полностью прочитывать этот отрывок, но на некоторые места обратим внимание. В стихах с 17 по 20 показана высота потопа. Если вы хотите узнать, каким был этот потоп, локальным или всемирным. Кстати, как вы думаете, был ли это локальный потоп, который затопил только Месопотамскую долину, или же это был все-таки всемирный потоп? Всемирный потоп, совершенно верно. Вы удивитесь, как многие очень образованные доктора богословия, очень умные, умные люди, получающие всякие докторские степени в ведущих университетах нашего мира в области исследования Библии. И люди, в общем-то, совсем не глупые. Они утверждают, всемирный потоп – это не может быть, это выдумка, это миф. Скорее всего, потоп был локальным. Однако, обратите внимание, Там сказано, что высота потопа была следующей. Потоп, воды потопа поднялись на 15 локтей над самыми высокими горами. 15 локтей над самыми высокими горами. 15 локтей – это сколько? Примерно 7-8 метров, совершенно верно. Над самыми высокими горами. Скорее всего, рельеф земной поверхности был немножечко другим. Подробнее мы об этом будем говорить в следующей проповеди, когда будем рассматривать характеристики потопа и вот доказательства всемирного потопа. Это будет в следующий раз. Но сейчас вот на маленькую детальку обращаю ваше внимание. Если над самыми высокими горами вода поднялась на 7-8 метров, то что это означает? Это означает, что она потом обрывалась, что ли, как бы, и она стояла как-то вот над Месопотамской долиной, как столб воды такой, а дальше сухо было? Нет, если она поднялась над горами, понятно, что она растекается по всей поверхности. Подробнее о том, как все это происходило, мы будем говорить в следующий раз. Так вот, поскольку высота потопа была 15 локтей над самыми высокими горами, вся поверхность земли была покрыта водой. И это продолжалось долгое время. 150 дней, как мы узнаем дальше, вода продолжала пребывать. Она продолжала расти, расти, расти 150 дней. Потом она прекратила пребывать. И еще 150 дней она оставалась на земле приблизительно. Или даже там чуть побольше. То есть потоп продолжался долгие месяцы. И вот эта вода, вот эти горы оставались покрытыми, самые высокие горы оставались покрытыми водой на протяжении нескольких месяцев. В 24 стихе говорится, что вода продолжала подниматься. И вот теперь посмотрите на 21 и 23 стихи. 7 глава, 21 и 23 стихи. «И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и...» Кто? «Все гады», то есть пресмыкающиеся, ползающие по земле, «и как много из людей...» Все люди. Дальше 22 стих. Что из того, что имело дыхание духа жизни, умерло? Все. Все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло. Истребилось как много из живых существ. Всякое существо, которое было на поверхности земли, от человека до скота и гадов и птиц небесных. Вы скажете, ну как же птицы? Они же умеют летать. Но вспомните продолжительность потопа. Он продолжался несколько месяцев, и птицы в таких условиях не могут выжить. Остались только те птицы, которые были с Ноем внутри ковчега. Все истребилось с земли, остался только Ной и что было с ним в ковчеге. Итак, спасение предназначалось для тех, кто был в ковчеге. Все остальные, сколько у них было шансов спастись? Ноль. Какая была вероятность того, что они все-таки не погибнут? Нулевая. Никакая. Абсолютно никаких шансов выжить вне Божьего ковчега. Это тоже очень важная истина, которую сообщает нам Бог в самой первой книге Библии. Это показывает нам, что без Божьего спасения нет никаких шансов выжить. Абсолютно все, кто остался вне ковчега, погибли, и не было ни одного исключения. В настоящее время некоторые люди думают, ну да, я не нахожусь в церкви, да, я не состою в завете со Христом, да, я не могу рассчитывать на Божье спасение, я не имею Божьего спасения, но все-таки, может быть, на Божьем суде как-нибудь получится так, что Бог меня оправдает. Может быть, все-таки мне удастся спастись. Насколько оправданы такие ожидания? Абсолютно не оправданы. Любой человек, оставшийся вне Христа, непременно погибнет. Не будет ни одного исключения. Мы все бесконечно нуждаемся именно в том пути спасения, которое предлагает Бог. Если вы посмотрите на эту историю потопа, то вы поймете, что то человечество, первое человечество, бесконечно нуждалось только в одном пути спасения, только в том, чтобы быть внутри этого ковчега. Они нуждались в том, чтобы обрести Божий, предлагаемый Богом путь спасения, потому что вне этого у них не было никакой возможности и никаких шансов спастись. Точно так же и сейчас, дорогие друзья, любой человек на этой земле, мы сами, присутствующие в этой церкви сейчас, на этом собрании, или тот, кто позднее будет слушать эту проповедь в записи, или наши друзья, нас окружающие, мы все бесконечно нуждаемся только в одном пути спасения, в том, который предлагает Бог, потому что вне этого пути, вне этого ковчега все абсолютно погибнут без малейших шансов. Дорогой друг, если ты не знаешь, будешь ты спасен или погибнешь, если у тебя сомнения на этот счет, то задай себе простой вопрос. Находишься ли ты во Христе? В духовном смысле. Объемлет ли Христос всю твою жизнь? Подчинена ли твоя жизнь Иисусу Христу? Находится ли твоя жизнь под Его покровом? Находишься ли ты вот в этом тесном общении, в этом близком союзе, договоре со Христом, в этом Новом Завете? Сказать это одной фразой можно так. Находишься ли ты во Христе? Вне Христа нет шансов на спасение. Божье спасение необходимое. Его невозможно обойти стороной. Только вот такое спасение. Мы в нем бесконечно нуждаемся. Вне этого ковчега нет других вариантов. Ну и, наконец, последняя, пятая характеристика Божьего спасения, которую мы узнаем из этого повествования, повествования о потопе, заключается в следующем. Божье спасение завершенное. Божье спасение завершенное. Это мы можем увидеть из 8 главы. Опять же, мы не будем читать эту главу полностью, но я кратко перескажу ее основное содержание. Первые 5 стихов сообщают нам, что дождь прекратился, вода стала убывать постепенно, и ковчег остановился на горах. Затем с 6 по 14 стихи говорят о том, как Ной выпускает птиц. Он выпускает птиц один раз, выпускает второй раз, третий раз, пока, наконец, он по этим признакам, что птицы уже не возвращаются к нему. Ворон не возвращается, а голубь возвращается с веточкой свежего дерева, со свежей веточкой дерева. Он узнает, что земля полностью высохла. И вот после этого, после того, как он получает удостоверение, в общем-то, естественным путем, не сверхъестественным, а естественным путем получает удостоверение от Бога, что земля высохла и потоп закончился, после этого он получает сверхъестественное повеление. До этого, как мы уже сказали, это естественное удостоверение, он просто смотрит на внешние признаки. Птицы улетают и возвращаются, или не возвращаются, приносят ему веточку. Это внешние признаки, в них нет ничего сверхъестественного. Но после этого он получает сверхъестественное удостоверение. Сам Бог обращается к Ною и говорит ему, чтобы он вышел из ковчега. Об этом вы можете прочитать в стихах с 15 по 19. Сам Бог говорит ему, теперь выйди ты. Итак, мы видим, что Бог довел спасение Ноя до конца. Он довел спасение вплоть до высыхания земли и вплоть до выхода Ноя и всего вот этого сохранившегося творения из ковчега на новой земле. Это была уже новая земля, по сути. Старая земля была уничтожена потопом. И вот теперь на новой земле выходит Ной для того, чтобы начать совершенно новую жизнь. Бог знает, как довести спасение до конца, вплоть до безопасного и спокойного выхода на новой земле. Яркий контраст этому является история, которую я собираюсь вам сейчас рассказать. Эта история произошла на самом деле, это не выдуманная история. Она произошла в 1982 году, относительно недавно. Так вот, поздней осенью 1982 года 5 человек отправились на небольшой отдых, небольшой круиз на маленьком судне. Это было, я не знаю точно размеры этого судна, но, скорее всего, небольшое рыболовное судно. И вот эти 5 человек находились на борту этого маленького суденышка. И в это время море начало волноваться. При этом они веселились, как могли. Трое из этих людей находились на нижней палубе в трюме и выпивали. У них было спиртное, у них была веселая гулянка, а двое других несли вахту, и они не могли смениться на этой вахте. Они стояли и стояли у штурвала 11 часов, потому что их друзья были совершенно пьяными. И вот только когда прошло это долгое время, 11 часов бессонной ночи, двое других смогли кое-как протрезветь и прийти на капитанский мостик. Они сменили уставших товарищей. Эти двое людей, которые устали после длительной ночной вахты, они уснули, как, что называется, без задних ног, но проснулись от криков. На корабле поднялась паника. Оказалось, что произошло следующее. Пока эти двое людей спали, те двое, которые вроде бы протрезвели, но, по-видимому, не совсем, им хотелось как бы скорее исправить вот свою досадную оплошность, как это они могли так быстро протрезветь. Вот. Что они сделали? Они нашли замечательный, гениальный выход. Они привязали штурвал и пошли дальше пьянствовать. Судно начало заливать волнами. Они не контролировали ситуацию. Судно повернулось против волн, пошло не таким курсом, каким-то образом вот их начало захлестывать волнами, они не развернули вовремя судно, чтобы спасти его от этой участи. Так вот, судно заливало волнами, и стало понятным, что его уже не спасти, оно быстро погружалось в воду. Они мгновенно выбежали, стали выбегать, подниматься на палубу, которую уже заливала вода. Они надули быстро один спасательный плот, как вы знаете, они надуваются автоматически, но море бушевало, был сильный ветер с очень сильными порывами ветра, и они не удержали этот плот унесло мгновенно в пучину моря, далеко от них. Тогда они стали надувать лодку, которая оказалась у них припасена, также на этом корабле надувную лодку. Смогли надуть надувную лодку, и только-только они бросили ее на поверхность, как судно уже стало тонуть. И они начали выбираться из этого корабля. Пока они выбирались из корабля, произошло еще одно несчастье. У одной из девушек, которая была на этом корабле, она зацепилась за какие-то части оснастки вот в этой всей суматохе, и она порвала себе ногу. Ногу прорезала вот какими-то острыми металлическими частями, прорезала до кости. Но они все-таки все пятеро выплыли на поверхность, судно затонуло. Они стали держаться за эту лодку, однако случилось несчастье. Когда они эту лодку выпустили, лодка перевернулась вверх дном. То есть они не могли залезть внутрь. И из-за того, что штормило и был очень сильный ветер, они предпринимали попытки перевернуть лодку как положено, но у них ничего не получалось. Но хорошо, что они могли держаться этой лодки. Это продолжалось 18 часов. 18 часов они не могли перевернуть лодку как положено, но через 18 часов море успокоилось, погода стала более тихой, они перевернули лодку и забрались в нее. И вот когда стихла эта буря, оказалось, что в море вокруг них было много акул. Вы знаете, акулы, пока я готовился к этой проповеди, я немножечко почитал вот в связи с этой историей, оказывается, акул привлекает, они очень любопытные существа, их привлекают тонущие предметы. И вот пока все это продолжалось, там это привлекло внимание акул. Они находились внутри лодки, однако на третий день, пока они были внутри лодки, на третий день у раненой девушки, которую звали Мэг, началось заражение крови. Она лежала почти без движения, ничего не отвечала. Однако не она оказалась первой жертвой. Двое друзей-пьяниц, вот уж веселая компания, они начали пить соленую воду. Как вы знаете, нельзя пить соленую воду. Если вы когда-нибудь окажетесь в подобных обстоятельствах, ну не в пьяной компании, я надеюсь, но, по крайней мере, если когда-то вам выпадет несчастье быть одним на океане, на плоту, не пейте соленую воду. Вот, по крайней мере, в больших количествах. Они пили ее в больших количествах, и у них начался бред. По-видимому, на фоне вот их опьянения предыдущего. Один из них подумал, что видит землю, и выпрыгнул в море. Он объяснил своим друзьям перед тем, как перешагнуть через борт, что он идет купить сигарет. Находившиеся в лодке услышали крик, и затем он пропал. Второй тоже находился в состоянии помраченного сознания, сказал, что устал, ему жарко, и он хочет прохладиться в воде. Как только он перевалился через борт, он мгновенно ушел под лодку. Послышался как бы такой вот всплеск, его затянуло под лодку, и вода вокруг окрасилась красным. Лишнее напоминание о том, что их окружало много акул. На четвертую ночь умерла Мэг, у которой возникло заражение крови от ее вот этой глубокой раны. Из пяти оставшихся, то есть из пяти вот этих людей, первоначально бывших на корабле, осталось лишь двое. И на следующий день этих двоих спас какой-то корабль. Вот это вот спасение, человеческое спасение от вот потопа, от этой бури, оказалось очень и очень несовершенным. Я бы сказал, оно оказалось незавершенным. Хотя им удалось залезть вот в эту спасательную лодку, но им не удалось сохранить свою жизнь. Человеческое спасение очень легко может оказаться незавершенным. Оно далеко от совершенства. Но, дорогие друзья, как приятно сознавать, что Божье спасение не такое. Бог обязательно доводит свое спасение до конца. И наше спасение Господь тоже доведет до конца, пока наши ноги не ступят на безопасную почву новой земли, на которой уже не будет проклятия. Точно так же, как Ной и вот его спутники были скрыты в этом ковчеге, скрыты от вод Божьего суда, вплоть до того Бог их сохранил, пока их ноги не ступили на сухую и безопасную новую землю. Точно так же и наше спасение сохраняет и доводит до конца Господь. Он доведет его вплоть до того момента, пока наши ноги не ступят на безопасную почву новой земли, на которой уже не будет проклятия. Итак, таковы характеристики Божьего спасения. В заключение мне хотелось бы прочитать вам один текст из Нового Завета. Этот текст указывает, подсказывает нам, что ковчег, Ноев ковчег – это прообраз нашего спасения в Иисусе Христе. Поэтому все то, что я говорил о Божьем спасении, действительно относится к нам. Все те наблюдения, которые мы сделали о Божьем спасении в отношении потопа, ковчега. И вот помните, когда я говорил вам, так и наше спасение, так и во Христе, так и сейчас. Все это не просто было притянуто за уши, но это действительно объективно представлено нам Священным Писанием. Итак, давайте прочитаем этот текст Писания, который показывает, что ковчег – это прообраз нашего спасения во Христе. 1 Петра, 3 глава, 18-21 стихи. 1 Петра, 3 глава, с 18 по 21 стихи. Здесь сказано так. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных». Итак, здесь говорится о нашем духовном спасении. Христос умер за наши грехи, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находившимся в темнице духом, сойдя, проповедал, некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению во дни Ноя, во время строения ковчега. Обратите внимание, что здесь говорится о том, что были люди, которые во дни Ноя, во время строения ковчега, были непокорны, ожидавшему их Божию долготерпению. Они продолжали грешить. Это те самые люди, о которых мы с вами прочитали, что всякое устремление, помышление, сердце, их только зло весь день. Это то, о чем мы говорили в прошлый раз. Это те люди, которые погибли в водах потопа. Они были некогда непокорны ожидавшему их Божию долготерпению во время строения ковчега. Однако затем, по-видимому, все-таки, когда они уже тонули, это уже, конечно, предположение, я как бы делаю оговорку, что это предположение, которое высказывают многие христианские авторы, пасторы, проповедники, вот, что, по-видимому, многие из людей во время потопа действительно уже вспомнили проповедь Ноя и раскаялись в своих грехах, и вот именно этим людям Христос, сойдя, проповедовал. Так вот, а теперь обратим внимание, собственно, на сам ковчег. Во время строения ковчега, мы читаем 20 стих, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды. Так и нас ныне, подобное этому образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Нередко эти стихи становятся предметом неправильных толкований, из которых выводятся неверные богословские теории. В частности, некоторые люди читают и говорят, ну вот здесь же сказано, крещение спасает. Крещение спасает, это значит, что для спасения необходимо принять водное крещение. Это значит, что до тех пор, пока человек не примет водного крещения, он не спасен. Или что через водное крещение, через совершение ритуала, вхождение в воду, человек спасается. Однако это очень поверхностное прочтение стихов, которое не учитывает ни всего Священного Писания и не учитывает нюансов вот этого библейского текста, деталей этого библейского текста. А позвольте обратить ваше внимание на несколько моментов. Во-первых, в 20 стихе сказано «строение ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды». Обратите внимание, что здесь в оригинале сказано не «в котором», а точнее перевести «в который». «В который», вот в этот ковчег, внутрь этого ковчега спаслись от воды. Вот. Это очень важная деталь. К сожалению, перевод ее не может передать. Ну, в принципе, мог бы, но по каким-то причинам переводчики сочли это слишком корявым выражением, в который спаслись от воды. Но вот в оригинале есть разница. И можно сказать «в котором», а можно сказать «в который». И вот в оригинале более буквально сказано именно так «в который». То есть там предлог, который показывает движение. «В который спаслись от воды». Здесь присутствует специалист по греческому языку. Он там на тех лавках, он не даст мне соврать. Я думаю, он сейчас с греческим сидит. Брат Саша, правильно я говорю? Да, он машет головой, если кто не видит. Вот. Итак, в который спаслись от воды. Это очень важно. Почему? Потому что вот это замечание уже задает нам параметры понимания данного отрывка. Когда здесь говорится о крещении, что такое слово «крещение»? В русском языке это слово происходит от слова «крест». Однако в оригинале оно не связано со словом «крест». Это слово, которое обозначает «вы, баптисты», я тоже баптист, да, но вы, баптисты, должны это знать. Если вы называете себя баптистами, вы должны очень хорошо знать, что означает крещение. Что значит «баптидзо»? «Погружаю». «Погружаю». «Баптисма» – это «погружение». И вот это слово первоначально, оно не имело такого вот узкоспециального значения, как водное крещение в христианской церкви. Это просто слово, обозначающее погружение. Ну, например, когда говорится, что Христос обмакнул кусок хлеба и подал его Иуде. Отгадайте, какое слово используется? Именно это. Крестил кусок хлеба и подал его Иуде. Но, разумеется, в этом не было никакого ритуала. Это совсем не связано с ритуалом. Отвлекитесь от ритуала, вот забудьте о ритуале, отложите его в сторону. Поймите ключевое значение слова – погружение. Христос погрузил и дал этот кусок хлеба, обмакнул его и дал, да? И вот это вот тоже погружение. И вот это вот слово, вот эта фраза, в который, вот в этот «в который ковчег», вот это задает уже нам параметры понимания, что за погружение имеется здесь в виду. О каком погружении говорится? Подумайте, был ли Ной погружен в воду? Он вообще соприкасался с водой? Только вместе с ковчегом, да. То есть он был как бы со всех сторон защищен ковчегом от воды. Но он не должен был соприкасаться с водой. Вода в истории о потопе – это не символ Божьего спасения. Ковчег – символ Божьего спасения, а вода – это символ чего? Гнева, суда. Так вот, Ной не погрузился в воду. А куда погрузился? В ковчег. Именно вот эта вот фраза, в который, буквально в оригинале, как я сказал, она задает нам очень четкие параметры для понимания того, о каком погружении здесь идет речь. О погружении в ковчег, в который спаслись от воды. Так и нас ныне, подобно этому образу погружения. Помните, баптисма означает погружение. Лишь позднее, века спустя, это слово приобрело узкоспециальное значение, как ритуал и обряд. Первоначально просто погружение. Так вот, и нас ныне, подобное этому образу погружения. Погружение куда? В воду? В ковчег. И чтобы мы не перепутали это с водным крещением, с погружением в воду, он говорит, не плотской нечистоты, а мытия. В лучшем случае, что может сделать ритуал погружения в воду, ритуал крещения? Это важный ритуал, да? Это установление, церковное установление Христа, оно имеет свои функции, свою роль, которую мы разбирали на занятиях, помните, по доктринам Библии. Это было на утренних собраниях. Но я об этом сейчас не говорю. Так вот, если говорить о водном крещении просто вот в узком таком смысле, просто как о ритуале, зашел в воду и вышел из воды, что это может сделать в лучшем случае? В лучшем случае омыть плотскую нечистоту. Вода не доходит до души, вот в чем проблема. И вот, чтобы мы не перепутали, что он не говорит о ритуале, он говорит не плотской нечистоты омытия. Он говорит о ритуале, он говорит о погружении другом, о погружении куда? В ковчег. Обещание Богу доброй совести. Испрошение Богу, у Бога доброй совести, можно также сказать. Спасает воскресением Иисуса Христа. Погружение в кого спасает? В Христа. Когда мы погружены во Христа, тогда мы умерли с Ним. Когда мы погружены во Христа, тогда мы воскреснем с Ним. И вот нас ныне, подобное этому прообразу, прообразу ковчега, спасает погружение. Как Ноя спасло от воды Божьего суда погружение в ковчег, так нас спасает от Божьего суда погружение в Иисуса Христа. Итак, ковчег Ноев – это прообраз нашего великого спасения в Иисусе Христе. И к нашему спасению относятся все те же характеристики. Спасение во Христе милостивое, то есть основано исключительно на благодати. Спасение во Христе заветное, то есть не может быть спасен человек вне завета с Иисусом Христом, вне Нового Завета. Спасение во Христе надежное. Бог сам затворяет дверь. Никто из тех, кто предназначен для этого спасения, не опоздает, не будет стучаться в закрытую дверь из тех, кто предназначен. Кто не предназначен, может быть, и будут стучаться, хотя вряд ли. Они просто не будут стучаться, и все, потому что их помышления, устремления, помышления, сердце их, только зло во всякое время. Они не будут стучаться, скорее всего. Они даже не захотят приобрести спасение. Спасение во Христе необходимое, ибо нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись, только Иисус Христос. Нет другого пути спасения обрести только через Иисуса Христа, как мы поем в одном гимне. И спасение в Иисусе Христе завершенное. Бог доведет его до конца, ко дню второго пришествия Иисуса Христа, до тех пор, пока наши ноги не ступят на безопасную почву новой земли, земли, на которой больше не будет проклятия. Давайте помолимся и поблагодарим Господа за это чудесное, великое спасение. Если кто-то хочет, вы можете в кратких молитвах обратиться к Господу. Господь наш, мы благодарим Тебя за это чудесное утешение, которое Ты предоставляешь нам, призванным в Твой ковчег, ковчег спасения. Благодарим Тебя, что Ты обратился к нашей душе, что Ты призвал нас из этого мира, что Ты ввел нас в Твою церковь, и что мы теперь в общении с Тобою. Боже, мы благодарим Тебя за это чудесное, милостивое, надежное, завершенное, необходимое спасение. И мы уповаем на Тебя. Мы знаем, что нет у нас никакой иной надежды. Мы не можем положиться на бревна и плоты человеческих усилий, обрядов, ритуалов, своих способностей и так далее и тому подобное. Мы можем положиться только на Твой ковчег, в котором только одно надежное и безопасное спасение, вокруг которого все остальное гибнет. Боже, мы просим, даруй нам всегда оставаться укрытыми в этом ковчеге Иисуса Христа. Боже, мы благодарим Тебя за Твою великую милость, мы не заслужили этого. Помоги нам нести весть о спасении всем людям вокруг нас. Помоги нам призывать и их войти в этот ковчег, пока еще остается время, пока еще Ты говоришь ныне, пока еще есть возможность, пока Ты еще призываешь, Господи, помоги им войти в этот ковчег и даруй, чтобы и наша церковь наполнилась такими людьми, спасающимися, вошедшими в Твой ковчег. Если кто-то еще из здесь присутствующих не находится во Христе, мы просим, коснись его Твоей благодатью, приведи его к Тебе, даруй ему обрести спасение в ковчеге Христовом. Молим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.